День добрый, дорогие друзья. Мы продолжаем изучение трактата Ктубот. Сегодня мы с 49-м листом нашего трактата. И мы обещали в конце прошлого урока чуть подробнее разобрать конец листа 48-б. Давайте это сделаем. Дело в том, что есть тут брайта, которую мы перевели. Чуть-чуть нужно сделать несколько, на иврите есть хорошее слово, уточнений, хидудим, да, уточнение или заострить, да, несколько моментов, которые в этой брайте проговариваются. Давайте посмотрим. Итак, Тана. Масар хаавли шлюхэ абаль. Учили в брайте, что если ее передал отец ле шлюхэ абаль, посланникам мужа, везинца, и она развратничала, арей зубы хэнек, вот это уже получает удушение, а не скилла. И Раша объясняет, здесь важный момент, который здесь, собственно говоря, он принципиальный. Рейзубы хенек, вот Раши. Раши говорит, кенесуа, как замужняя, вело бы скила кэаруса, и не забрасыванием камнями, как обрученные. И после этого Раши у меня возникла, на самом деле, такая идея, которая, мне кажется, объясняет всю эту главу. Дело в том, что, давайте подумаем, где измена, скажем так, более странная, более, менее ожидаемая. Невеста, которая ждет свадьбы со своим женихом, вся там в мечтах и в грезах, или женщина, которая давно замужем за своим мужем, и их отношения уже тяжелые, сложные, они, так сказать, не сложились в том идеале, как они мечтали. И вот такая женщина понимает, что, конечно же, она не должна изменять своему мужу, но вот, несмотря на понимание, она ему изменяет. Мне кажется, что женщину, скажем так, нельзя оправдать или нельзя разрешить, но, по крайней мере, можно больше понять, если она, находясь в критическом состоянии, в кризисе там, семейных отношений, она подумала, что ее решением ее проблемы будет создать какие-то там иллюзорные отношения с другим мужчиной. И поэтому, несмотря на то, что она наказывается, да, ее наказание, оно относительно легкая смерть, да, хенек, удушение. Теперь, девушка же, которая собирается выйти замуж за своего жениха, и при этом она развратничает, то этот разврат, он совершенно не вписывается ни в какую логику. И поэтому здесь мета смерти на более хамура, скилла, забрасывание камня. Еще раз, я нигде эту мысль не читал, но вдруг после прочтения Раши она у меня возникла. И верна ли эта мысль или не верна, на самом деле не так принципиально. Принципиально то, что глава в Торе говорит, что меураса, обрученная, и развратница, изменяющая, да, ей полагается скилла. Это факт. Женщина, которая уже была замужем за своим мужем, и она изменяет ему, ей полагается хенек. Это факт. То есть эти факты, они написаны в Торе прямым текстом. Говорит Раши, теперь что с вот этой вот, которую передали уже посланника мужа, но она еще не вышла за него замуж. В каком она статусе? В статусе обрученной или в статусе замужней? Если она в статусе обрученной, значит, за измену ей полагается скилла. Если она в статусе замужней, значит, ей полагается хенек. И вот это то, что говорит Брайт, что с тех пор, как ее передали, арей зубы хенек. Она получает хенек. Мона анимили. Откуда эти слова? Омарав ами бар Хама, сказал Рав Ами бар Хама, Амар Кра, сказал стих Торы, лизнот эт бейт авия, что она сделала невала бейт Исраэль, да, она сделала мерзость в Израиле. Что, в чем заключается ее мерзость в Израиле? Лизнот бейт авия, развратничать в доме отца ее. То есть вот так написано в Торе. Веуцивеса на араэль петах бейт авия. И выведут эту девушку ко входу дома отца, у скалу, и забросают ее аншейра, жители ее города, баваним камнями умета, и она умрет, киаситаны валаба Исраэль, она сделала пакость, мерзость, падаль в глазах в Израиле, лизнот бейтавия, развратничать в доме отца ее, убиарта арами кирбеха, и ты уничтожишь злой своей среды. Так говорит Тура. Теперь, какая девушка подпадает под эту статью? Под статью скила убейтавия. Вот мы говорим, та, которая еще не была передана, она была уже обручена, но не была передана посланником мужа. Если же она была передана посланником мужа, то ей не полагается скила. Почему-то написано «лизнот бейт авия» – «развратничать в доме отца». «Прат» – это исключает. «Лешимосра» – «влешлухая баль» – что ее передал уже отец посланником мужа. То есть только когда она развратничает в доме отца, ей полагается эта статья со скилой. Если же она развратничает, уже будучи переданной посланником мужа, она уже в эту статью не подпадает. Говорит Гемара, «Вейма прат, шенихнаса лехупа вло нивра». Может быть, это исключает другую ситуацию, что она зашла под хупу, но не вступая в интимные отношения со своим мужем, развратничала с кем-то другим. И вот такая уже получает хенек, а не скил. Может быть, ее исключает. Говорит Гемара, омар рова, омар ли ами, сказар ли ами, хупа бегеди актива. То, что она зашла под хупу, и она не подпадает под статью, о скиле это прямым текстом написано в этом стихе. Почему? Потому что написано так. Кие наара бетула меураса. Когда будет наара, девушка, бетула, девственница, меураса, обрученная, лиш, человеку, наара, она девушка, в лобо герет, но не старше 12,5. Бетула, девственница, в лобо ура, и не бывшая с мужчиной. Меураса, обрученная, вело несуа, не замужняя. Говорит Гемара, май несуа. Что имеется в виду, что она несуа, не замужняя? Или имеется такое сказать, несуа мамаш, она не имеет, исключается та, которая была мамаш замужем. Айну битула вело баула, это уже исключено, когда сказано, что она должна быть девственница, а не бывшая с мужчиной. Эло, значит, имеется в виду нихнеса лехупа. Значит, единственный вариант, который она называется Несуа, но она все еще девственница. Это она нихнесали хупа, зашла под хупу, вело не вала. И еще не была в интиме со своим мужем, уже развратничала с кем-то другим. И вот такой вот уже четко написано, что ей не полагается скила, а полагается хенек. Теперь, а что тогда получается, если ее передал отец посланником мужа, это тоже подпадает под эту статью. Под статью о хенеке не подпадает под эту статью, которая называется «Лизнот бейт авия» – «Развратничать в доме отца». Вы спросите, а как это проходит по моей версии? Так вот, по моей версии, на самом деле, это проходит, ну, можно придумать такой вариант, что речь идет о том, что ей, на самом деле, этот жених очень не нравится, и поэтому она вот так себя ведет, поэтому у нее это наказание становится менее строгим от того, что она вроде бы приближается к нему ближе, а наказание за ее поведение становится менее строгим. Вот. Окей, это первая вещь, которую мы хотели прояснить. На прошлом уроке мы это не прояснили. Здесь нужно поставить точку. Теперь второй вопрос Гемара задает. И мы переходим на 49а. «Вейма эйха де гадре ли бей наша, годре ли милса камайса». И здесь на самом деле это не вопрос, это как бы отдельный вопрос. Та, которая вернулась в дом к отцу, то есть она либо развелась, либо овдовела, и вернулась в дом к отцу. Она возвращается ли милса камайса, получает ли она... развелась, овдовела неправильно, мне кажется. Она просто вернулась в дом к отцу. Просто вернулся в дом к отцу, да, говорит Раши, все, извините. То есть она возвращается к тому, что она будет без скила, что ей будет полагаться забрасывание камня, если она вернулась в дом к отцу. Это то, что Гемара говорит. «Вейма эйхэ де годры ли бей наша, гадры ли милса камайса». Она вернулась к этому... к тому, что она опять без скила. И вот здесь, мне кажется, уже моя версия не пройдет. Омар Рова, говорит Рова, гау квар поска. Тана де Раби Шмуэль. Про такую уже сказал Тана, то есть автор Брайты, в Ешиве Раби Ишмаэля. Де Тана де Раби Ишмаэля. Вы учили в Ешиве Раби Ишмаэля так. Венедер альманау груша коля шерма асраль навша якумале. Написано так. Сейчас как бы Гемара начинает толковать, и потом придет к этой алахе. Написано опять же в главе Матот, что обет разведенной и вдовы, все, что она себе запретит, встанет на нее. Имеется в виду, она все это станет ей запрещено. То есть никто не может отменить ее обет. Маталмуд лумар. Зачем Тора это сказала? Ваало. Зачем нам нужно, чтобы Тора это нам специально сказала? Ваало муцет михлаля ав. Она уже вышла из множества, имеется в виду, из возможности разрешать отцом. У муцет михлаля бал. И она вышла из того множества, которое может разрешать муж. То есть ни муж, ни отец не может разрешать. Очевидно, что все ее обеты останутся. Эло, а только что же тогда нам... Зачем стих Торы нам это говорит? Речь идет даже о ситуации, когда отец передал ее посланникам мужа. Или послали посланники отца посланникам мужа. И она развелась, ой, не сгарша, или овдовела, или развелась в пути. А эх, они куреба бейтавья. Могу ли я прочитать, что она в доме у отца? Шельзу, обейт баала шельзу. Не могу прочитать, что она не дома у отца, не дома у мужа. Эле ломарлаха. А только что же тебе говорится? Киван шиецет ша ахат меншута. Значит, что у нас получается? Раз она один на один час вышла из владения отца. Шув эйна йохо лафер. Больше отец не может отменять ее обеты. То есть, с тех пор, как она выходит из владения отца, она больше туда не возвращается. Это то, что Гемара хочет нам сказать. И мы видим этот пример на обетах. То есть нам специально подчеркивают, что даже она, может быть, вернулась к отцу. Может быть, вернулась к отцу. Ей она не может вернуться, она может вернуться физически, но не может вернуться юридически. И вот это вот то, что получается, возвращение ее в дом отца физически не возвращает ее в статус юридический, который у нее был до этого. Это то, что Гемара хочет сказать. Омар рав папа, сказал рав папа. Афану намитанина. Мы также учили в Брайте. Боля на раму ураса. Тот, кто пришел к обрученной девушке, эйну и хаев не обязан, а читие на арабе тулама ураса в ибе бейтавье. А только в случае, если она будет на ара, то есть 12 плюс до 12 с половиной, бетула, девственница, мы ураса обрученная, в бейтавье, она живет в доме отца. Понятно, почему мы знаем, что она должна быть на ара в лобу герет. 12, но не 12 с половиной больше и больше. Бетула девственница вело беула. Тоже понятно. Не бывшие же мужчины. Меураса вело несуа. Она обрученная, но не замужняя. Бебейта вия в доме у отца лимаутей май. Что это исключает? Лав лимаутей масара авли шлухая баль. Разве не это не исключает ситуацию, когда отец передал ее посланникам мужа? Омар рав Нахман бар Ицхак, сказал Нахман Ицхак, афана намитанина, мы это тоже учили. Або алешисы, человек, который приходит к замужней женщине. Киванши нихнеса лершу табаль, раз она вошла во владение мужа, ленесуин, ради свадьбы. Афаль пиши ло нивала. Даже если она еще с мужем не была, да, абале, а тот, кто приходит к ней, а рейзе бе хенек, он получает хенек. Нихнеса лершу сабаль бе альма, она просто зашла во владение мужа. Шмамина, из этого мы делаем вывод, что всякий раз, когда она просто передается владение мужа, уже прекращается это мехудешет глава, это глава, нестандартная глава Торы, где за контакт с ней получается скилла. Это то, что Гемара хочет доказать, что как только она уходит из статуса обрученная девушка в доме у отца 12,5 лет, девственница, не бывшая с мужчиной, как только она хотя бы одна деталь из этого, из всех этих меняется, меняется и мера пресечения с казни скилой на казнь хенок, если сознательно он и она делают этот разврат. Вот такая вот сугья, здесь стоит точка. Теперь новая мишна, и новая мишна поведет нас в еще одно, скажем так, обсуждение на мой взгляд, еще более революционная, чем предыдущая. Дело в том, что Мишна сейчас поднимет вопрос обязанности содержания детей. И написаны здесь будут совершенно революционные в глазах обычного обывателя вещи. То есть для нас абсолютно четко понятно, что отец должен содержать своих детей. Мы понимаем, что есть даже после развода отец обязан содержать своих детей. Понятно, очевидно, мы понимаем, что до развода он должен содержать своих детей. Мы прекрасно понимаем, что материальная ответственность за содержание детей, она лежит на их родителях. Теперь вопрос, это юридическая норма, ее исторически, как она сложилась. И как, по идее, должно быть по Торе. То есть мы посмотрим, что в конце концов, действительно, эту юридическую норму сложили и создали наши мудрецы. Но почему-то, и мне совершенно непонятно почему, по Торе этой юридической нормы нет. То есть Тора не обязывает родителя, отца, содержать своих детей. И это то, что говорит Мишна. Сейчас как бы мы посмотрим эти позиции. Почему это так? Почему с точки зрения Торы нет обязанности содержать детей, которых ты же привел на свет? Мы посмотрим, возможно, какие-то варианты объяснения на второй части нашего сегодняшнего урока. Но по факту давайте начнем разбирать это и посмотрим, что, собственно говоря, говорит Мишна и как... Давайте пойдем поступать. И так говорит Гемара. Аава ино хаяв бемезонот бито. Отец не обязан давать пропитание своей дочери. Зе мидраш дараш раби Элазар бен Азария. Это то толкование, которое толковал раби Элазар бен Азария. Лифней хахамим перед мудрецами бекерем баявне. В винограднике в городе Явне. Что здесь за виноградник в городе Явне? Имеется в виду, виноградник – это место заседания мудрецов в городе Явне, где Раби Элиэзер бен Азария, как написано в трактате Брахот, 28-м листе, стал главой мудрецов Израиля. И в этот день, когда он вступил в должность главы мудрецов Израиля, будучи 18-летним человеком, он толковал вот этот вот Медреш Ксуба. То есть он толковал текст Ктубы и сделал из него некий вывод законодательный. Дело в том, что мудрецы постановили, что в случае смерти женщины, ее дети-мальчики, они унаследуют из имущества отца ту часть, которая полагается ей по Ктубе. То есть, грубо говоря, Ктуба ее... не будет роздана между всеми наследниками ее мужа, а ее ктуба, она будет роздана, отдана отдельной частью ее детям. И это называется ктубат банин дихрин. Ктуба детей мальчиков. То есть ее мальчики в случае ее смерти получат ее ктубу. Она не распределится по всем наследникам ее мужа. Если у нее у мужа было несколько жен, то ктуба этой женщине будет отдана ее детям. Это называется ктубат банин дихрин. Теперь есть понятие ктубат банин нуквин. Это все, опять же, он ей обязуется, что когда она выходит за него замуж, что ее дочки, они будут содержаться за его счет, пока не выйдут замуж. Это все заложено в тексте Ктубы. Так вот, Раби Элиэзер бен Азария, Дараш, он толковал это, он говорит так, Абаним Ершу, что Боним, сыновья, унаследуют ее в случае ее смерти, Ваабонуис, а дочери будут питаться, то есть будут содержаться. Ма Боним, и как сыновья Эйном Йоршим, они не наследуют Элулахар Мисас, а только после смерти отца. То есть наследство, о наследстве отца можно говорить только после его смерти. Получается так, она умерла первой, потом умер ее муж. И только после этого дети, мальчики получат ее ктубу. То есть сначала отец получает ее ктубу, но эта ктуба, она остается отдельным участком каким-то или отдельным куском каким-то. И этот отдельный кусок, он передастся детям ее с ним после его смерти. Получается, она умирает первым, потом он умирает, и потом только их дети общие получат эту часть. Теперь дочки тоже будут содержаться из его имущества только после его смерти. А до его смерти они не будут получать содержание за его счет. И вот этот хидуш, он как раз подтверждает, вот этот вот дроша Раби Элиэзер бен Азарья, как раз подтверждает то, что написано в нашей мишне, что наша мишна говорит, что отец не обязан содержать дочку в течение, при своей жизни. Вот это вот такая, вот такая вещь непонятная, да? То есть не обязан он ее содержать, пока он жив. А что ей делать? Причем очень интересно, имущество, да, ее, деяния ее рук принадлежат отцу. То есть, работая, она отдает это отцу. А отец что? Не обязан ее кормить. А как ей быть? Как же ей кушать? Вот этот вот момент совершенно непонятен. Причем, более того, мишну, если мы посмотрим мишну первую, которую мы учили, муж обязан кормить жену, да, там написано, а отец получает деяние рук дочери, но он не ест плоды ее имущества. То есть, если она получает некое имущество, наследство от матери, отец не пользуется прибылью от этого. То есть, на что она будет жить, получается, если... Не очень понятно. То есть, с одной стороны, отец не обязан ее содержать, а с другой стороны, она обязана на отца работать. Вот такая вот юридическая норма, которая требует понимания. В рамках современных юридических норм это звучит абсолютно нелогично. Как это понять, я не знаю. Но Гемара, посмотрим, как Гемара это поймет. Давайте посмотрим, как Гемара это понимает. Так вот, Гемара говорит так. Бемизонот бито удейно хаяв. То есть, мизонот бито, пропитание дочери он не обязан. Габа мизонот бно, но пропитание сына хаяв обязан. Битой нами, а про дочь также. Хова удилейка. Обязанности ее-то и нет. Гамицва, но заповедь ика. А вот заповедь есть. Что имеется в виду? Гемара говорит, что есть юридическая обязанность. Обязанность это что? Это значит, что никого не интересует. Есть у тебя? Нет у тебя? Ты должен обеспечить. Это называется обязанность. Что такое мицва? Мицва это так. Это хорошо, чтобы ты это сделал. То есть, если ты это сделаешь, это твоя мицва. Мы не можем тебя имущественно и юридически обязать это делать. Нет. Но правильно ли так делать? Желательно ли так делать? Разумно ли так делать? Это да. Мицва на тебе лежит. То есть, скажем так, имущественной обязанности на тебе нет, но моральная, человеческая обязанность на тебе есть. Вот так. Вот так вот Гемара рассуждает. То есть дочь содержать нет имущественной обязанности, есть моральная обязанность. Сына содержать есть и материальная, имущественная обязанность. Так Гемара сейчас понимает на данном этапе. Посмотрим, сохранит ли она это понимание далее. Говорит Гемара так. Мони Матнитин. Кто же автор нашей мишны? Не очень понятно, кто автор нашей мишны. Потому что она не проходит по всем известным на данном этапе нам, вернее, не нами, а Гемара. Ей известно несколько мнений. Так вот, мнение нашей мишны, в котором сыновьям человек обязан обеспечить пропитание, а дочерям есть всего лишь мицва. Так вот, это мнение, оно не проходит ни по одному из известных нам мнений, которые Гемара сейчас перечислит. Гемара начинает перечислять эти известные нам мнения, и их три. Мнение Раби Мейра, Раби Юда и Раби Йохан бен Бройк. Гемара говорит так. Мони Матнитин. Кто же автор нашей мишны? Ло Раби Мейр, ло Раби Юда, ло Раби Йоханан бен Бройка. Детайне. Ибо мы учили брайту такую. Мицва лазун табанот. Есть мицва, как мы уже объяснили, что такое мицва, то есть, скажем так, моральная обязанность. Лазун табанот. Давать пропитание дочерям. Кальва хоймер лабаним. Тем более сыновья. Почему? Де аски батура. Потому что они занимаются Торой. То есть дочерей нужно кормить. Тем более сыновей, которые занимаются Торой. То есть Раби Мейр понимает, что нужно содержать детей, сыновей, поскольку это логично. Есть мицва содержать твоих сыновей. Твои сыновья занимаются Торой. Ну и дочерей тоже нужно. Мицва. Они же твои. Не нужно, как говорит, говорят здесь комментаторы, не нужно отворачиваться от родни. Да? Очень интересно, что нужно как бы это все как-то формулировать. Мне кажется, что это такая очевидная, заложенная в ментальность человека обязанность, что человек содержит своих детей. Но Гемара как-то это, видите, ищет этому обоснование. Теперь Раби Юда омер мицва лазун табаним. Есть мицва кормить сыновей, вы кальвахомер либанот. Тем более дочерей. Мишум зелют из-за того, чтобы не было пренебрежения по отношению к дочерям, если они будут ходить и побираться. Это пренебрежение по отношению к дочерям. То есть, помни Раби Мейра и Раби Юды, вопрос, с чего начинается. По Раби Юде очевидно, что нужно содержать сыновей. Да, тем более нужно содержать дочерей. Почему? Потому что дочери, ну, как бы, это пренебрежение. То есть, как бы, все начинается с того, что логично. А Раби Мейр говорит, кто занимается Торой? Ну, нужно содержать дочерей. Почему? Потому что они... Их нет, ну, они же твои родственницы. Ну, и тем более сыновья, которые Торой занимаются. То есть, как бы, Раби Акивер говорит, а если нет на всех? Вот это спор между Раби Мейром и Раби Юдой. Так говорит Раби Акивегер, что если вопрос тот, с кого начинается рассуждение, которое более простое понимание, ему нужно давать в первую очередь. А как бы дополнительный этаж, надстройка над этой логикой, так это уже если есть деньги на обоих. Так говорит, так получается про Раби Акивегер. Но что мы видим, что и по мнению Раби Мейра ешь мицва, но нет хова. Есть заповедь, но нет материальной обязанности. Да? Но есть мицва и про баним, и про банот. Про сыновей, про дочерей. Раби Йоханан бен Бройка. Раби Йоханан бен Бройка, оймер говорит, хова лазун это банот. Есть обязанность содержать дочек. Леахар миса савеем, после смерти отца. Аваль бехаявеем, но при жизни отца. Эйлу ве эйлу эйном низойним. Ни те, ни другие не пропитаются, не питаются. То есть, при жизни отца нет обязанности содержать детей. Где логика, да? То есть после смерти с его имущества есть обязанность, с его наследства есть обязанность содержать дочек. Есть обязанность. А при его жизни нет обязанности. Что они будут делать при жизни? Не знаю, что будут делать. Что хотят, пусть то и делают, да? Где логика? Не могу понять. Да? Но это не то, что это как бы надо искать каких-то комментаторов, надо входить в эту судью, пытаться разобрать, почему это так. Потому что, например, по поводу пропитания жены, мы видим, что это прям обязанности Торы. Жену прям надо кормить, да, надо ее пропитать. А почему детей нет? Не очень понятно. Окей. Так вот, говорит Гемара так. Мони Матнитин. Кто же автор нашей мишны? И Раби Мейр. Если Раби Мейр, а омар боним мицва. Раби Мейр говорит, что боним это тоже мицва. А мы из нашей мишны мы видим, что по боним сыновья это хова, обязанность. А не проходит по Раби Мейр. И Раби Юда, если по Раби Юда, а омар боним нами мицва. Он говорит тоже про боним мицва. А в нашей мишне машма, что бонойс нет мицвы, а боним есть хойва. Бонойс есть хойва. Боним есть хойва, прошу прощения. У сыновей есть хойва. Раби Юда, Раби Мейр, непонятно. Не проходит. И Раби Йоханан бен Бройка. Если Раби Йоханан бен Бройка, филу мицва на милейка. Даже при жизни, даже мицвы нету. А у нас здесь написано, что про боним есть хойба. Непонятно. А с говорит Гемара, ибо и сейма можно объяснить нашу мишну по всем трем мнениям как раз. И Бейсейма Раби Мейр, и Бейсейма Раби Юда. Хочешь скажи, что наша мишна Раби Мейр, хочешь сказать, что наша мишна Раби Юда. И Бейсейма Раби Йохан Бен Брой. Хочешь сказать, что наша мишна Раби Йохан Бен Брой. И Бейсейма Раби Мейр. Если ты хочешь скажи, что наша мишна на Раби Мейр. Вах Комер, и вот что имеется в виду. А вейну и хаев бы мизуин избитой. Нашу мишну, читаем ее, соответственно, позиции Раби Мейра. А отец не обязан в пропитании дочери. Вэу один и тот же закон. Не как мы уточняли, а сына, да, есть обязанность. У один и тот же также по поводу сына. Да, нет обязанности. Но, а мицва, а вот мицва есть, бэбитуй в дочке. Вэ кальвахомер либоним, да, тем более к сыновьям. А, вадыктани биту. Это же написано в нашей мишне только дочь. Гокамашмалан, что нам сообщается? Да филу битой, даже по дочке, хойва удулейка, обязанности нет. Гамитсва ика, только заповедь есть. Что даже по дочке, декила дело аскабаурайса, что несмотря на то, что она легче и не занимается Торой, даже по дочке нет обязанности. Но мицва, несмотря на то, что она не занимается Торой, мицва всегда есть. То есть Гемара говорит, что мицва, по мнению Раби Мейра, есть всегда. То есть нет материальной обязанности, но есть моральная обязанность. Несмотря на то, что дочки Торой не занимаются, и как бы нет никакой причины, просто кроме того, что она твоя дочка, нет причины, почему ее содержать. Так вот, Раби Мейр говорит, что всегда, даже если она не занимается Торой, всегда есть мицва, то есть моральная обязанность ее содержать. Получается, что это не юридическая обязанность по Раби Мейру, а моральная обязанность. Вейба и Сейма. Есть второе объяснение. Раби Юда, наша мечта идет по мнению Раби Юда, вах кемер, вот что он говорит. А вейну и хайбу мизуинус битой. Отец не обязан содержать дочку. Выкольчкин либной, тем более не обязан содержать сына. Гам мицва бибноика. Но мицва про сына есть. Выкальвахомер либоноси, тем более про дочек. Вадек тани битой. То, что написано точка дочка. Гакамашан, что нам сообщается, да филю битой хойба лейко. Что даже у дочки нет обязанности. То это Раби Юда. Выбей сейма Раби Йохан бен Бройка. А если ты хочешь сказать, что это идет по мне Раби Йохан бен Бройка. Вахкомер, вот что он говорит. Эйну хайвы мизуин избитой. Написано в нашей мишне, что не обязан содержать свою дочку. Ву один либной, то же самое сына. Ву один дафилу мицва нами лейка, и даже мицвы нет. Вади дебонойс ляхар миса савием. И поскольку по поводу дочек есть обязанность после смерти отца, тани нами, эйну и хайвы, поэтому написано не обязан. Поскольку обязанность есть только после смерти, поэтому написано не обязан, чтобы сказать, что обязанность есть только после смерти. Окей, а за это то, что мы сказали, что называется изначальный вариант. Потом посмотрим на вторую часть нашего урока, что постановили мудрецы. Мудрецы не оставили эту ситуацию так, и мудрецы вмешались и постановили другую юридическую норму, где, ввели в материальную обязанность человеку содержание собственных детей, что мне непонятно, почему это не является материальной обязанностью по Торе. Вот этот момент требует прояснения. Но без Раташем мы найдем ответ на этот вопрос тоже. Но в любом случае, по большинству мнений, моральная обязанность по Торе все равно есть. И только Раби Йохан бен Бройка говорит, что даже моральной обязанности нет, только после смерти она появляется. Это, причем она появляется на уровне материальной обязанности. Как бы очень интересное мнение. Вот такая вот логика, которая требует, конечно же, пояснения и углубления. Безрат Ашем, найдем ответы на эти вопросы. Оставайтесь с нами, изучайте Дафаэм. Всего хорошего, до свидания.